Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Величие Бога, проявленное при сотворении мира. Часть третья.
Слава Богу, мы всегда удивляемся тому, что Бог действительно нас помнит, тому, что Он нас спас по Своей милости и хранит, и ведет в небеса, и направляет по Своей благодати. И, конечно, понимание Бога – это ключевой момент нашей жизни. Понимание Бога – это самое главное. Мы созданы для того, чтобы познавать Бога, да? Это ключевой момент. Давайте откроем первую главу книги «Бытие» и продолжим с вами говорить о сотворении мира. И наша задача, как вы помните, рассматривая сотворение мира, видеть качество Бога, видеть атрибуты Бога, видеть особые черты Его личности. Почему это важно, вы знаете, да? Потому что мы поклонники Бога, да? Мы созданы и сотворены для того, чтобы поклоняться Богу. А что такое поклонение? Это естественная реакция на понимание Бога. Естественная реакция для верующего человека на понимание природы и личности Бога. И чем глубже мы понимаем Бога, тем с большим желанием и с большей радостью мы восхищаемся Его личностью и славим Его имя, и это становится частью нашей жизни. Так что каждое мгновение нашего бытия мы проводим, восхищаясь Богом Библии. Это удивительно. Это совсем другой уровень жизни. Это прекрасная жизнь во Христе, наполненная глубоким пониманием личности Бога. И наша душа всегда поет и радуется о том, кто Он, каков Он. И для того, чтобы наше поклонение стало более глубоким, для того, чтобы огонь поклонения не угасал в нашем сердце, мы должны вспоминать атрибуты Бога, или для кого-то, может быть, познавать какие-то новые черты, новые грани Его атрибутов. Итак, мы с вами рассматриваем, у нас серия такая, да, которую мы назвали «Величие Бога, проявленное при сотворении мира». Сегодня мы закончим рассматривать первый день творения. Первый день вечный Бог, который является Духом, сотворил время, пространство и материю. Вначале, первый стих, сотворил Бог небо и землю. Слово «вначале» указывает на первую точку времени, да, бытия, на первую точку, с которой начался отсчет времени. И это удивительно, Бог сотворил время как явление. Сам Он, как вы знаете, находится вне времени. Такова была точка зрения всегда христианской ортодоксии. Бог находится вне времени и с одинаковой ясностью видит прошлое, настоящее и будущее. Но сам Он в своем бытии не переживает последовательности мгновений. Поэтому нельзя сказать, когда родился Бог, когда появился Бог. Такие понятия к Нему неприемлемы. Хотя Бог находится вне времени и видит с одинаковой ясностью прошлое, настоящее и будущее, как вы помните, действует наш Бог при взаимодействии с нами во времени, да, во времени. Он составил свой план искупления, Он посылал пророков, Он послал своего возлюбленного Сына, Он призывает нас в церковь, Он созидает свою церковь, Он описывает то будущее славное, которое ожидает церковь. Все это говорит о том, что Бог действует, взаимодействуя с нами, со своим творением, с тварным миром, взаимодействует во времени. Вот такой чудесный Бог, существующий вне времени, сотворил время. В это же мгновение Бог сотворил также материю и пространство. Сотворил Бог небо и землю. И это также удивительно, потому что наш Бог является Духом. Наш Бог является Духом. Он сотворил пространство, но Он не подвержен пространственным измерениям. Нельзя сказать, что наш Бог просто занимает такой же объем, как объем, равный, скажем так, мирозданию. Такие измерения к Богу неприемлемы. Он есть Дух, но пространственные измерения к Нему неприемлемы, потому что пространственные измерения характерны для тварного материального мира. И наш Бог сотворил пространство, но сам Он вездесущий. Он везде, то есть Он присутствует во всех точках Вселенной одномоментно, в том смысле, что Он видит все, что происходит. И в то же самое время он нигде. Нельзя сказать, что Бог находится здесь, 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 а там его нет. Так о Боге сказать нельзя. Хотя в разных местах мироздания Бог присутствует по-разному. Например, в аду, в озере Огненном он присутствует для наказания. На небесах он присутствует для благословения. На небесах, мы читаем в книге Откровения, есть престол Божий, где Бог присутствует особым образом. Тем не менее, нельзя сказать, что где-то Бог есть, где-то Бога нет. Пространственное измерение к Нему неприемлемо. Также наш Бог, сотворив материальный мир, как мы уже сказали, является Духом. Он не является частью или целым материального мира. Бог – это не космос. Бог – это не природа. Бог не имеет веса, Бог не имеет формы, Бог не имеет цвета или температуры, потому что Он есть Дух. Такой вот удивительный наш Бог, и все это мы с вами видели, обо всем этом говорили мы, когда рассматривали первый стих. Когда мы рассматривали второй стих в прошлый раз, мы сказали о том, что Бог является автором созидательного труда. «Земля же была безвидна и пуства, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Дух Святой был готов придать безжизненной планете красоту, гармонию и сделать ее пригодной для обитания множества видов жизни. Вот так вот Бог был готов начать этот удивительный процесс созидания поверхности Земли. Если бы Бог не сотворил на нашей планете ту работу, которую Он сотворил, созидающую, наша планета была бы подобна Марсу, там, Венере, я не знаю, и так дальше. Но Бог сотворил удивительную работу здесь. Бог – автор созидательного труда. И мы, как люди, как человек, мы отражаем образ Божий. В нас есть наличие передаваемых черт божественных атрибутов. И одна из черт божественных качеств – это также способность к творческому созидающему труду. И когда мы совершаем такой труд, то этим мы отражаем одну из граней атрибутов Божьих. Когда мы получаем удовлетворение, удовольствие в таком труде, тогда мы можем, ну, хоть немножечко понимать, какое удовлетворение, удовольствие получал Бог, когда Он сотворил мир, когда Он творил мир, и Он говорил: «Хорошо все, весьма хорошо». Здесь в первой главе это повторяется несколько раз. Об этом все мы говорили прошлое, позапрошлое воскресенье. И сегодня мы должны завершить первый день творения. Мы поговорим о создании света. Да? Завершается первый день творения созданием света. Стих 3-5. Давайте прочитаем эти стихи. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Мы видим здесь появление света. До этого момента такого явления, как свет, в физическом мире не существовало. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля жила, уже была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и все это в абсолютной тьме. Света нет. И вот здесь, в конце первого дня, да, скажем так, в конце описания первого дня, появляется свет. Свет – это удивительное, прекрасное Божье творение. Благодаря свету мы видим физические объекты. Вот вы сейчас видите меня. А как? Свет исходит от источника света, отражается от меня. От меня отражается в ваш глаз, и вы меня видите. Также мы видим все физические объекты. Это чудесно. Если бы не было света, представляете, насколько была бы сложней наша жизнь. Она была бы невозможна. Итак, свет – чудесное творение Божье. А что такое свет до конца, собственно говоря, еще и неизвестно, потому что природа света является тайной. Физики до сих пор не знают, что такое свет – волны это или частицы. Потому что свет обладает свойствами как волн, так и частиц. Свет – это чудо. Мы привыкли к тому, что есть свет. Но на самом деле это чудо, и для современной науки, в общем-то, это тайна. Свет – удивительное Божье творение. Поэтому, когда мы видим свет, мы должны всегда с вами, ну, не всегда, но иногда хотя бы вспоминать, что это явление, это творение Божие, это чудесный дар Божий для нас. Ничто во Вселенной не движется быстрее света. Например, звук распространяется в воздухе со скоростью 334 метра в секунду, приблизительно 0,3 километра в секунду. Скорость же света – 300 тысяч километров в секунду, точнее 298,051,2 километра в секунду. В общем, свет быстрее звука в миллион раз. Это удивительно. И ничто во Вселенной, по крайней мере, из того, что известно ученым, сегодня не движется быстрее света. Свет – явление удивительное. И скорость света также удивительное. Потому что современные ученые уже достаточно твердо убеждены в том, что если какому-то объекту сообщить скорость света, то произойдет временное изменение. Например, если вот здесь у меня взять часы, которые нам помогают в проповеди, чтобы мы имели какое-то понимание о том, когда ее нужно заканчивать. Если этим часам сообщить скорость света, если начнут они двигаться со скоростью света, что произойдет? На часах, например, пройдет какое-то время, например, 10 часов, на часах, которые движутся со скоростью света, пройдет 10 часов, а на Земле, вот здесь у нас с вами, пройдет больше времени. У нас пройдет, например, 20 часов, а у объекта, который движется со скоростью света, только 10 часов. Это удивительное вот такое явление. Время как бы сжимается. Если вы полетите на космическом корабле со скоростью света, то для вас прошло бы, например, 20 лет, а для жителей Земли, может быть, 40 или даже 80. Вот такие удивительные вещи, вот такое удивительное Божье творение. Без света жизнь на Земле была бы невозможной. Свет – самый важный источник энергии и тепла на Земле. Если бы не было света, если бы свет погас, Земля бы остыла за несколько дней, и все живое на ней погибло бы от холода. Но что интересно здесь еще, когда мы говорим о сотворении света в первый день, интересно вот, что свет появился, а источников света, привычных нам, еще не было. Ну, например, не было ни звезд, не было ни солнца, ни луны, как вы знаете. Потому что солнце, звезды и луну Бог сотворил когда? На какой день? На четвертый день, стих 14-18. Давайте прочитаем. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. Да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо». То есть смотрите, что у нас получается. Еще до сотворения солнца, луны и звезд уже существовал свет. Дальше Бог творит солнце, луну, звезды, они становятся источниками света. Потом мироздание идет, и в конце времен, как мы знаем из Писания, в конце времен земля и все дела на ней сгорят, вся вселенная будет уничтожена, но свет, как явление, будет продолжать существовать. Откровение 21-23. И он будет существовать в небесном городе без привычных для нас, например, сегодня, источников света. И город не имел нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Видимо, речь идет о таком эфирном сиянии света. Эфирное сияние света, которое исходит от Бога. Оно существовало до сотворения Солнца, Луны и звезд и будет в будущем существовать, когда это мироздание Господь уничтожит. Вот такое прекрасное явление вот такой прекрасный свет, который существовал еще до того, как появились известные нам сегодня источники света. Как Бог оценивает свое творение, свет? Стих 4. «И увидел Бог свет, что Он хорош». То есть Бог оценивает свое творение свет, и Бог говорит, что это хорошо. То есть что значит хорошо? Это значит, что свет полностью соответствовал той цели, ради которой был создан Богом. Бог увидел свет прекрасным, Бог радовался этому делу своих рук. И здесь мы видим во второй части 4 стиха первое из нескольких великих разделений в первой главе. Смотрите, первое разделение. «И отделил Бог свет от тьмы». Отделил Бог свет от тьмы. То есть, видимо, была какая-то часть во тьме, и отдельно был свет. Об этом мы скажем чуть позже. Ну, это вот первое из трех таких великих разделений. Первое отделение – это отделение света от тьмы. Это первый день творения. Второе великое здесь разделение при сотворении – это отделение воды, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Давайте посмотрим стих 6-7. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так». Твердь в данном случае – это атмосфера Земли, воздушное пространство. Что сделал Бог? Он взял воду и разделил ее. Определенная часть воды повисла над атмосферой и создавала такой водяной купол вокруг Земли. Это отделение одно, вода уходит вверх, и вода остается на Земле, там, в океане, в реках, в озерах и так дальше. Вот такое разделение. И вот этот купол имел, как предполагают ученые-библеисты, имел большое значение. Какое значение? Этот купол создавал уникальный климат на Земле, так что было тепло везде. Сегодня находят там какие-то ветви пальмовые где-то в Антарктиде. Я думаю, вы знаете об этом, да? То есть был на Земле, в общем-то, один благоприятный климат до потопа. И после потопа, во время потопа, вот эта часть воды, которая была над твердью, большая часть воды, она опустилась на землю. И климат изменился. Говорят, изменился радиационный фон, что повлияло на уменьшение жизни человека, животных и так дальше. В общем, до потопа вот такой уникальный был климат на Земле, уникальные природные условия, при которых и рептилии росли. Вы знаете, самый большой крокодил – это самый старый крокодил. Если бы крокодилы жили больше, чем сейчас, то они были бы уже как динозавры, они были бы огромных размеров. Поэтому вот и деревья были какие-то гигантские, вероятно, и рептилии были огромные, и люди могли жить долго, столетиями, как об этом говорит книга Библии. Вот такие удивительные природные условия были на Земле до потопа. Эти условия связаны вот со вторым разделением воды под твердью от воды, которая над твердью. Третье отделение дня и ночи – это чередование дней и годов. Ну и дня и ночи уже после того, как появились светила, которые сотворил Господь. Ну, одновременно, можно сказать. Стих 14. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня и ночи, и для знамений времен и дней и годов». То есть Бог так устроил небесные светила, что они являются, по сути, нашими календарями. Календарями, такими хронологическими часами. И фаза Луны, вы знаете, все эти вещи, все это согласуется даже со многими биологическими процессами на Земле. Так что это такое интересное отделение, которое привело к чередованию дней и годов. Три таких больших разделения. Но сегодня мы говорим о первом разделении. Это очень важный момент. Хорошо, идем дальше. Пятый стих. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Скорее всего, свет не озарял всю землю, а озарял какую-то одну ее сторону, подобно как это сегодня происходит, Земля вращалась вокруг своей оси, и благодаря этому на одной ее части был день, а на другой – ночь. Чередование дня и ночи началось в тот момент, когда Бог сотворил свет и отделил свет от тьмы. Видимо, это подразумевает, что на одной части Земли был свет, на другой части Земли была тьма, так как это и происходит сегодня. С появлением дня и ночи появился вечер и утро. Тоже это новое явление. Когда вы будете завтра проснетесь, у вас будет утро, вы вспомните, что это сотворил Бог. И сегодня вы будете ложиться спать, это вечер. Шли вы на вечернее служение, это тоже Божье творение. Вечер и утро – время суток, находящееся на рубеже дня и ночи. Названия, данные Богом день и ночь, утро и вечер, сделало бытие этих явлений реальным. Вот такой момент мы сегодня отметили – свет и тьма, да, сотворение света. Но это имеет большое значение для нашего понимания спасения. Такое явление, как свет, Бог создал свет специальным образом для того, чтобы на его примере объяснить нам некоторые элементы спасения. В Писании свет и тьма представлены как великая иллюстрация к Божьему замыслу спасения. Такие явления, как свет и тьма, были созданы Богом не случайно. То есть Бог не просто создал свет, чтобы было светло и тепло. Бог, когда творил свет, Он задумал это явление как великую иллюстрацию своей природы, о чем мы дальше скажем, и как великую иллюстрацию дела спасения, которое Он намерился совершить на земле, и Он и намерился это совершить еще до того, как сотворил мир. Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим о том, каким образом свет является иллюстрацией великих духовных истин. Мы знаем, что Бог совершил множество великих дел. Множество великих дел, о которых повествует Писание. Но два дела являются особенно великими. Вот если бы вас спросили, пожалуйста, назовите два самых великих дела, которые совершил Бог. Какие бы вы дела назвали? Что-что? Да, правильно. Сотворение и искупление. Это два самых великих дела, которые совершил Бог. И на небесах мы видим в книге Откровения, 4 глава, Бог прославляется как Творец и как Искупитель. Я прочитаю несколько стихов. 4 глава, стих 10-11. «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Бог прославляется как Творец. И здесь же мы видим в 5 главе стих 9, Бог прославляется как Спаситель. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». В небесах Бог более всего прославляется как Творец и Искупитель. Подумайте еще вот над каким вопросом. А какое дело Божие? Какое дело из этих двух дел, из этих двух великих дел, сотворение мироздания или искупление грешников, является более величественным и более сложным для Бога? Что Богу было сложнее, сотворить мироздание или искупить уже сотворенных грешников? Что сделать сложнее? Как вы думаете? Искупление сложнее. Почему? Потому что искупление требовало страданий Сына Божьего Иисуса Христа. Когда Бог творил мир, Он наслаждался. Здесь в первой главе мы неоднократно читаем «увидел, что это хорошо». А когда Бог спасал мир, Он изливал свой гнев на своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, который страдал на кресте. Искупление – более сложное, более величественное дело, потребовавшее страданий на кресте. Искупление, кстати, как мы уже сказали, я хочу сейчас вам напомнить этот текст, 1 Петра 1, 18-20. Искупление задумано раньше сотворения, еще когда не было ни времени, ни пространства, ни материи. Бог на совете внутри Троицы, Отец, Сын и Дух Святой, задумал спасти великое множество грешников. Конечно, уже было понятно, что все произойдет в соответствии с Божьим замыслом, что будет мироздание, что будет грехопадение, это все понятно. И Бог предопределил еще прежде сотворения мира, Он предопределил спасти великое множество грешников. 1 Петра 1, 18-20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас». То есть Бог предопределил искупление. Бог избрал к спасению миллионы грешников еще прежде сотворения мироздания. Поэтому, когда мы говорим о двух великих делах Бога, сотворение и искупление, мы понимаем, что дело спасения является более величественным и более сложным. Так как искупление превосходит сотворение, следовательно, сотворение мироздания является иллюстрацией к делу искупления. Смотрите, что получается. Бог задумал спасение грешников прежде сотворения мира и сотворил мир, и так устроил мир, чтобы с помощью видимого творения продемонстрировать свои качества, атрибуты и объяснить нам свой план спасения. Как я сейчас поясню? Творение – это великая картина, помогающая понять тайну искупления, помогающая понять чудо искупления. Понимаете ли вы, как творение иллюстрирует искупление? Давайте вспомним. Как вы знаете, Христос, чтобы объяснить, кто Он, свой замысел, свой план, свое дело – очень часто обращался к творению. Ну, например, Иоанна 15 глава, он говорит: «Я есть лоза, а вы ветви, а Отец – виноградарь». И мы понимаем, что Бог специально так создал лозу, и так создал виноград, и так создал человека, который может обрабатывать лозу, чтобы на примере лозы проиллюстрировать взаимоотношения, свои взаимоотношения с народом Божьим. Христос говорит, Иоанна 10 глава, «Я есть пастырь, а вы овцы». Бог специально так создал овцу, глупой, беспомощной, неспособной жить без пастуха, беззащитной перед хищниками, перед разбойниками, чтобы продемонстрировать на их примере, как искупленные им зависят от Него, как они нуждаются в Нем. Христос говорит, Иоанна 12 глава, «Я подобен пшеничному зерну, умирающему, но приносящему добрые плоды». Этот же образ повторяет Павел в первом послании к Коринфянам. Бог специально так устроил растительный мир. Сейчас весна. Мы берем зерно, мы закапываем его в землю. Зерно умирает, но мы верим, что оно воскреснет. И Бог так устроил специально весь растительный мир, Павел об этом говорит, чтобы на его примере показать нам, как верующий в Сына Божьего, если умрет, оживет. Как воскрес сам Христос. Таков был Божий замысел. Нам трудно в это поверить, но каждая весна напоминает нам, что это возможно. Ну, если бы вот мы не знали ничего, если бы мы с Марса прилетели, нам сказали, вот возьми сейчас эту косточку, закопай в землю, закопай, все, и вырастет грецкий орех, и будешь питаться до конца жизни, еще внукам останется. Он скажет, ты что, с ума сошел? Закопано, погибнет, там это не работает. Но это работает. Когда сегодня мы говорим грешникам, если ты покаешься и уверуешь, твое вот это тело закопают в землю, закопают, и оно воскреснет. Грешник говорит, это не работает. Но он может быть хорошим садоводом, там у него все работает. Так что это все взаимосвязанные вещи. Бог так устроил творение, растительный мир, чтобы на его примере показать нам реальность воскресения. Христос говорит, Иоанна 8 глава, «Я свет миру». «Я свет миру». То есть, когда Бог творил свет, Он задумал через это удивительное свое творение раскрыть природу своего возлюбленного Сына, который придет на землю. Вот была тьма над мирозданием, тьма, и засиял свет. И свет что дает? Он дает жизнь, он дает радость, он дает тепло. Так и Христос, он пришел на эту землю зла и греха и воссиял светом истины. И кто первым восстал против Христа? Люди, которые находились в самой страшной тьме. А кто находится в самой страшной тьме? Это не язычники, это не шаманы, это не какие-то там дикари Африки. В самой страшной тьме находился народ Божий. Это люди, которые регулярно ходили в храм, которые читали Писание, которые регулярно молились. Вот они больше всего восстали против Христа. И так бывает и во все времена, когда свет истины, Слово Божие, Христос говорит, назван в Иоанна 1 глава, Словом, когда свет Христов через проповедь Слова Божия сияет в этом грешном мире, самые злые враги истины, религиозные люди, которые не спасены, это худшая форма тьмы, противится свету. Итак, творение объясняет, иллюстрирует искупление. Первое дело Бога, творение, объясняет второе дело Бога, искупление. Если бы Бог не сотворил мир специально так, как Он его сотворил, если бы Бог не сотворил мир как иллюстрацию, объясняющую план спасения, мы бы не могли понять спасение. Ну, например, Бог создал человека, нас, мы же тоже часть творения, со способностью мыслить, со способностью понимать, что такое вина, что такое суд, что такое грех, что такое оправдание. Если бы при сотворении Бог не вложил в нас эту способность, мы бы не смогли понимать Евангелие, а, следовательно, не могли бы и спастись. Если Бог не создал мир, зерно, лозу, овец, свет, так, как Он создал, как иллюстрацию своей истины, наше понимание бы Бога было очень ограничено. Ведь Бог объясняет себя на каких-то примерах. А если таких примеров нет? Как объяснишь человеку данные истины? Поэтому, как мы уже сказали, Бог специально сотворил мироздание так, чтобы на его примере иллюстрировать тайну искупления и демонстрировать атрибуты своей личности. Мы должны понимать, что Бог сотворил свет не только для того, чтобы нам было тепло и светло, но для того, чтобы открыть великую истину на его примерах. Бог называет себя светом через апостола Иоанна. 1 Иоанна, 5 стих. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Своих врагов Бог называет тьмой, живущими во тьме. Грешники живут во тьме», говорит Писание, 1 Иоанна 2:11. «А кто ненавидит брата своего, тот ходит во тьме». Ефесянам 5:11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Падшие ангелы, враги Бога, также живут во тьме и названы в Писании силами тьмы. Ефесянам 6:12. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот как Бог объясняет нам великие истины с помощью своего творения, такого творения, как свет. Спасение, согласно Писанию, это переход из царства тьмы в царство света. Нет полутонов. Писание не говорит, что мы жили в полумраке. Писание не говорит, что мы в такой романтичной обстановке жили, в приглушенном свете. Писание так говорит, что мы жили во тьме. Мы жили просто вот тьма, ничего не понимали. Кто-то Бог, кто такие мы, что такое спасение, это тьма. И вот из этой тьмы Бог перевел нас в царство света. В царстве света находится Бог, ангелы святые, спасенные люди. Царство тьмы – это сатана, это падшие ангелы, это неспасенные люди. И спасение – это переход, как сказано во 2 Коринфянам 4:6. потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Колоссянам 1:12-13. «Благодаря Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследие святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Поэтому, когда вы будете наблюдать восход солнца, когда вы будете включать свет в темной комнате, когда вы будете зажигать свечу, включать, сейчас поедете домой, фары автомобиля, помните, такое явление, как свет, создано Богом в первый день творения. Во тьме ничего не видно. Во тьме детям, по крайней мере, и некоторым взрослым страшно. Долгое нахождение во тьме – это вредно для здоровья, так говорят медики. И долгое нахождение в темноте вызывает тоску и депрессию. Даже сейчас придумали такое явление, как светотерапия, да? Для людей, которые живут на севере, им не хватает солнечного света. А во свете все по-другому, во свете радостно. Солнечные весенние дни заставляют нас улыбаться, хорошо видеть, свет прогоняет страхи. Это похоже на жизнь со Христом. Это жизнь со Христом. Мы жили во тьме, в страхе, в депрессии, в отчаянии, в непонимании. Теперь мы живем во свете, у нас ясность, у нас нет страха. Давайте поблагодарим Бога за сотворение физического света, объясняющего нам красоту духовного света спасения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!